За окном поезда «Рига-Москва» пробегают латвийские луга и леса, а на столике толстая стопка документов с надписью «Навальный» и еще одна такая же плотная с заголовком «Российская оппозиция». Я еду в столицу России, чтобы понять, кем на самом деле является местная оппозиция и действительно ли она, как часто говорят в Латвии, вскоре сменит правление Владимира Путина. И правда ли, что 37-летний юрист Алексей Навальный – лидер российского протестного движения? Выборы мэра Москвы и губернаторов многих регионов пройдут 8 сентября. Так что буквально с поезда я попадаю в сердце агитационной кампании. У входа в метро активисты раздают программы кандидатов, на улицах установлены палатки партий. Но все это меркнет по сравнению с размахом предвыборной активности сторонников Алексея Навального. По всему городу ежедневно работают десятки, а то и сотни так называемых предвыборных кубов, на каждой грани которого обещание Навального и гигантский его портрет на фоне московских многоэтажек. Тут же напечатан девиз «Измени Россию, начни с Москвы».
Навального мэра, здравствуйте.
Несколько активистов раздают листовки с агитацией за кандидата. Позже я выясню, большинство из этих добровольцев – молодые профессионалы, они только что окончили университет и чаще всего работают по профессии.
Случайно года два назад, это был 2011, август месяц, я просто где-то что-то прочитал, шла ссылка на блог Навального. Я зашел, почитал этот пост, мне понравилось. Потому что Навальный, он же говорит не так там, как Путин, да, например. Вот там получили миллиард долларов НКО из зарубежных стран. А где доказательства? А может быть, это и не так. Мне нравится в Навальном то, что он приводит доказательства.
Мне 24 года, я юрист по образованию, закончила МГЮА имени Кутафина. Я тоже, на самом деле, из интернета узнала о Навальном, особенно о деятельности Роспила. Мне это очень понравилось, потому что все закупки, которые непосредственно вот оспаривал Роспил проект Навального, можно увидеть не только в его блоге, но и на сайте Федеральной антимонопольной службы. Они реально оспариваются, они реально помогают нам, налогоплательщикам, чтобы наши деньги расходовались так, как нужно.
Исследовательница центра Карнеги Мария Липман объясняет, российское общество не склонно интересоваться политикой. Однако в 2011 году образовалась критическая масса недовольных нынешним режимом. Экономический бум создал целую прослойку образованных профессионалов, у которых было свободное время на протест.
В 2011 году, когда начинались выборы, возникло ощущение, что вообще вся кампания очень идет с таким неприкрытым, безостенчивым применением административного ресурса. Причем благодаря сети и уже навыку общения создалось впечатление, что это прям по всей стране. Все стали обсуждать, а как вести себя на выборах? Что, не ходить, испортить бюллетень, всех там перечеркнуть, написать какие-то слова неприличные? Что сделать? Это стало темой обсуждения, это заинтересовало. Это первый раз. Довольно много народу пошло наблюдателями. Столкнулась там с очень грубым обращением властей, то есть выкидывала полиция с участка физически, и очень грубые были фальсификации. На их глазах там с какими-то мешками, бюллетеней, сотрудники избирательных комиссий удирали там через окно первого этажа. Люди увидели своими глазами то, чем они раньше не интересовались. Как грубо ведет себя власть в отношении избирателей. И когда результат объявленный оказался столь очевидно фальсифицированным, люди на следующий день вышли на митинг, и их оказалось там где-то 7-10 тысяч.
Пикеты и демонстрации продолжались всю зиму и весну, вплоть до мая 2012-го. Таких массовых демонстраций Россия не видела с конца перестройки. Липман рассказывает, что волна протестов и превратила Алексея Навального в политика.
Он создал себе круг последователей, которые не просто там говорили, ну, молодец, о, здорово написал, вот как блогер, да, вот здорово. А он дал людям в руки инструмент. Он сказал, вы тоже можете, как я, прочесывать там интернет в поисках, допустим, информации о том, как размещаются госзаказы. И он человек бесстрашный. Действительно, он, по-моему, наделен замечательным политическим талантом.
Но я хочу лично убедиться в том, что Алексей Навальный действительно так неотразим, как его рисуют оппозиционные СМИ и каким он кажется на предвыборных плакатах. Однако договориться об интервью с этим человеком практически невозможно. За месяц до поездки я связалась с его пресс-секретарем Анной. Она обещала подумать, потом перестала поднимать трубку и отвечать на СМС. В ответ на мое возмущение местные журналисты говорят, что это нормально. Таким отношением к прессе недовольны многие в Москве. Навальный, рассказывает мне, общается только с дружественными СМИ. Другие, даже такие как BBC или Guardian, остаются ни с чем. Огромное, похожее на муравейник помещение, зайти сюда можно прямо с улицы. Десятки координаторов принимают будущих волонтеров. Расспрашивают, кто что умеет, готовы ли раздавать листовки или требуют более интеллектуального занятия для себя. Все молодые, модно одетые, с дорогими компьютерами. В подвале проходит тренинг для тех, кто собирается работать на местах агитации.
Организационные вопросы с точки зрения, ну там, заявки клуба, вопросы, связанные с полицией, и еще несколько. Это будет у нас такое небольшое лирическое вступление.
На стене гигантский портрет самого Навального. Ежедневно сюда приходят сотни желающих. На всех не хватает времени. У кандидата просто целая армия последователей. Но самого политика здесь не видать. Мария Липман из центра Карнеги говорит, что бешеная популярность оппозиционера объясняется уголовным процессом против него. Многие в России это дело считают политическим. По версии обвинения, Навальный заставил предприятие «Кировлес» продать лес фирме своего друга по невыгодной цене. Уголовное дело сначала закрыли, а потом возобновили. Вскоре после того, как Навальный заявил о своих планах баллотироваться на пост президента страны. 3 недели назад суд признал оппозиционера виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы. Политика арестовали в зале суда, но на следующий же день отпустили. Под подписку о невыезде и до окончания процесса апелляции. Именно это и сделало Алексея Навального главным конкурентом нынешнего мэра. После обвинительного заключения рейтинги и узнаваемость оппозиционера возросли вдвое.
И власть теперь имеет дело с политическим противником. Ну, факт.
Я все еще в предвыборном штабе Навального. Встречаю главу штаба, бизнесмена Леонида Волкова. У него даже обложка для телефона с портретом политика. Прошу договориться об интервью и снова получаю отказ. В шутку начинаю сомневаться, а существует ли Навальный вообще? Может быть, это просто образ идеального оппозиционера, который собрал вокруг себя команду, чем-то уже походящую на секту. И пока в многомиллионной Москве я пытаюсь найти Алексея Навального, отправляюсь к его конкурентам, представителям других оппозиционных партий, которые претендуют или хотя бы надеются получить власть.
При выходе из поезда не забывайте свои вещи.
Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту.